Спасибо, Христе, за нас текла Его святая кровь. Мы об этом сегодня вспоминаем. Ефесянам послание святого апостола Павла. Мы будем читать с первой главы. Прочитаем с 3 по 14 стихи. Просто невозможно разорвать. Павел был так наполнен Христом, что он старался это изложить, и он на одном дыхании как бы боялся что-то упустить. Его просто его фонтан изливался, и из него он настолько был полон Господом, его жизнью, его благодатью, что... Смотрите, начиная с 3 стиха и по 14, нету точки, одно предложение. И поэтому я его хочу прочитать. С 3 по 14 стихи. Первая глава послания апостола Павла Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он благодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде изложил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединит под главою Христом». В Нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения – и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Вот такое предложение, длинное предложение, и я не хотел его разрывать, хотя наше внимание сегодня на 7 стих. Потому что каждое слово здесь, каждый стих, выделенный в этом послании, это бездна богатства, премудрости, ведения Божьи. Это в действительности, это почва для размышления. Итак, 7 стих, на который мы обращаем внимание, особенно сегодня. Что имеем мы? В воплощенном Господе Иисусе Христе. Мы под впечатлением праздничных рождественских богослужений находимся до сего дня. Мы слышали и повествование, которое написано в Евангелии от Матфея. Мы слышали о том, как волхвы приходили. Мы слышали о встрече их в Иерусалиме с Иродом. Мы читали также повествование о рождении Христа, 2 глава Евангелия Луки. И не только мы читали, слышали и пели об этом, и хор нам пел, но мы были свидетелями также постановки воскресной школы здесь. Кто был здесь, мы видим, сколько труда было вложено, и оно было благословением для всех нас, собравшихся. Мы видели это. Но, милые мои, я хочу сегодня обратить еще раз наше внимание В этом году, прошедшем, в эти рождественские праздники, мы особое внимание определили именно, как это лично каждого касается. Что мы, как верующие люди, имеем благодаря воплощению Иисуса Христа? Не просто огульно, а вот лично для меня. Как это меня коснулось в этом году, Рождество Иисуса Христа, эти богослужения, эти праздничные дни? Что они дали мне лично? Так вот, апостол Павел когда-то сказал такие слова: «Ибо жизнь для меня Христос». Да, в Иисусе Христе наша жизнь, в Иисусе Христе наша сила, наша крепость, в Иисусе Христе благословение, наша слава, наше богатство в Нем. Все в Иисусе Христе. В Иисусе Христе, мы говорили с вами, мы имеем оправдание, правда Божья явилась независимо от закона. Итак, оправдавшись верой в Иисусе Христе, мы имеем мир с Богом. В Иисусе Христе, мы также говорили об этом, мы получили доступ к благодати, в которой мы стоим, в которой хвалимся. Благодаря воплощению Господа Иисуса Христа мы получили покой, чудный покой, это удовлетворенность. Это просто чудо, удивление. Посмотрите, это постоянно ропщущее существо, постоянно недовольное существо, постоянное существо, которое смотрит только вниз и не может поднять свои глаза. Но когда подняли глаза свои на Господа, когда приняли Христа в свое сердце, новым стал этот человек. Куда все делось? Удовлетворенность. Христос говорит: «Придите ко мне, и я вас научу, и вы будете иметь покой, удовлетворенность». Но мы должны приходить с одним условием. Христос не просто сказал: «Придите ко мне, и можете лечь спокойно и не беспокоиться». Не, он говорит: «Придите, научитесь». Беда сегодня многих христиан, что они никогда в своей жизни не посвятили себя учению. Они много знают, но они никогда не учились. Так вот, сегодня я хочу обратить ваше внимание, самое серьезное, предлагаю ваше внимание еще один величайший дар богатства, который мы имеем благодаря воплощению Господа Иисуса Христа. Знаете, какой этот дар величайший? Седьмой стих, в котором мы имеем искупление кровью Его. Вот что мы имеем в Иисусе Христе. Искупление, дар искупления. Я хочу сказать, что это то библейское слово, о котором мы сегодня меньше всего размышляем и о котором мы сегодня меньше всего думаем. Я не ошибаюсь. Но это то, что в действительности делает нас теми, кем мы должны быть, благодаря искуплению. Знаете, некоторые библейские выражения, они стали для нас обыденными, будничными. Вот так и понятие искупления. Я думаю, что каждый из вас знает, когда я говорю, что такое искупление. Ну, вы знаете, Бог нас искупил от греха. Но как оно касается лично меня, милые мои? Что это мне лично дает? Мы об этом не размышляем. Мы любим размышлять о числе 666. Мы любим размышлять о признаках пришествия Господа. Об этом мы готовы слушать день и ночь. Но смотрите, Павел, когда писал свое послание Ефесянам, писал послание Колоссянам, и вот он говорит: «Посему, когда я», с 15 стих, это 1 главы, «посему я, когда услышал о вере вашей во Христа Иисуса и любви ко всем святым, Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю вас в молитвах моих. И о чем он молится? Господи, научи их видеть признаки Твоего пришествия. Абсолютно ничего не говорится об этом. Посмотрите, о чем он говорит. Господи, чтобы Господь или Бог Господа нашего Иисуса Христа дал вам духа премудрости, откровения к чему? К познанию Бога. Сегодня многие заявляют о том, что это такое познание Бога. Да оставьте вы эту идею. Описание нас призывает, и Павел молится о том, чтобы он открыл наши глаза и направил наши мысли на познание Бога, на Его качества, на Его характеристики. Иначе мы никогда не поймем, что значит искупление, если мы не поймем Божьи характеристики. Точно так же и послание Колоссянам, он пишет, прочитайте до конца эту главу, и вы увидите, о чем он молится. Братья, дорогие сестры, Бог велик. В действительности, бедный ж нам, наш разум, чтобы нам говорить о величии Бога. Мы не можем представить даже себе, насколько Он велик. Но не к этому призывает нас Писание о том, что Бог велик. Да, велик, вы согласны? Нет. Милые мои, как это понимание, понятие величия Божия касается меня лично? Величие Божие ставит нас в правильное положение перед Богом. И если вы рассуждаете о величии Божьем, и вы стоите в неправильном положении перед Богом, это даром мы сегодня ведем беседу. Это не дает никакой пользы ни уму, ни сердцу. Когда мы говорим о том, что значит Бог абсолютно святой, безгрешный же, да? Так мы понимаем. Но как это касается меня лично, когда я понимаю, что Бог абсолютно чист, абсолютно свят, абсолютно безгрешен в действительности, то что это значит? Отсюда начинается мое смирение, когда я понимаю и учусь, и читаю, размышляю об абсолютной чистоте и святости Бога. Да, святость Божья учит нас трепетать перед Ним, потому что мы соприкасаемся с абсолютной чистотой, с абсолютной белизной. Это настолько чисто, настолько бело все, что оно слепит наши глаза. И Моисей, когда побыл в общении с Богом, чистым, святым, помните, как он возвращался с горы? Вот это, как это лично касается каждого из нас, когда мы говорим о святости Божией. И касается ли это нас? Так вот, давайте мы сегодня поговорим об искуплении. Итак, первое, что я хочу сказать сегодня, природа искупления. Что значит искупил? Это значит купил нас. Мы принадлежали кому-то, теперь нас кто-то другой купил. И теперь у нас другой хозяин. Очень часто мы любим говорить, да, мы были рабами греха, мы были рабами дьявола, пришел Христос, заплатил за нас, и теперь мы свободны, у каждого из нас своя личная жизнь, что хочу, то делаю, куда хочу, туда иду, все, я свободен. И они даже ссылаются на слова Христа, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Милое искупление говорит о перемене хозяина. Кто теперь хозяин наш? Кто теперь господин наш? Кому мы повинуемся? Или мы никому не повинуемся теперь? Так вот, если раньше человек был под властью дьявола, теперь он принадлежит Богу. Бог не просто сказал: слушай, Петя, Оля, Ваня, я тебя освободил теперь, выкупил, заплатил, и теперь иди куда хочешь, ты свободен. Нет. Искупление. Для чего Он искупил нас? Природа искупления. Посмотрите, 4 стих здесь написано. «И так, как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, для того, чтобы мы делали, что хотели, и не боялись за свои грехи». Как здесь написано, милыми? «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, для чего? Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним». Потому что мы соприкасаемся с этой белизной, с этой чистотой, с этой непорочностью. Знаете пословица: с кем поведешься, от того и наберешься. Подумайте сегодня, с кем больше всего вы водитесь, и чему вы учитесь, и чему вы набираетесь. Почему сегодня христианство такое жалкое, бедное и несчастное? Потому что объект их общения не Бог, не святой, чистый и безгрешный. Вот что означает искупление, поэтому понимаем ли его мы сущность, его важность, его значение. Поэтому я хочу еще раз сказать, что искупление – это не просто свобода от греха, освобождение от долгов, это принадлежность ко Христу, принадлежность Христу. И поэтому Павел молится Коринфской церкви, то есть Ефесской церкви, церкви в городе Колоссов, молится удивительной молитвой. Следующая природа искупления. Воплотившийся Христос никогда не преследовал цели искупить кого-то определенно и лично. Так сегодня учат многие либералы. Они отделили воплощение Христа, страдания и смерть Христа, они отделили от человечества. И теперь учат и говорят, что Христос конкретно ни за кого. То есть в Его страдании, в Его воплощении не было ни определенности, ни конкретности никакой. Это заблуждение величайшее. Посмотрите, что говорит Павел, послание к Коринфянам. «Итак, вы куплены дорогою ценою». Конкретно и ясно. Конечно, любому грешнику Писание повелевает, учит и говорит, что любому грешнику Писание повеляет: покайтесь. И вы имеете полное право, и вы имеете даже повеление от Господа любому грешнику сказать: знаешь что, Бог любит тебя, ты должен покаяться, Господь хочет спасти тебя и дать прощение грехов и дар вечной жизни. Это обращение к грешному человеку. А теперь посмотрите, что Писание говорит спасенному человеку. Что оно говорит родившемуся свыше? Совсем иначе Писание обращается к человеку спасенному. И оно говорит: «Итак, Он избрал вас». Наше сознание должно быть наполнено тем: Господи, почему я спасен, а мой сосед не спасен? Потому что это всецело Твоя заслуга. Моей заслуги в моем спасении абсолютный ноль. И когда мы так понимаем искупление, когда мы так понимаем, как спасенные люди, мы понимаем, что мое спасение – это есть результат Божьего избрания, тогда человек ничем не дорожит, тогда ни за что не держится, тогда он знает, что его жизнь в Божьей руке, он знает, что он дитё Божие, тогда его жизнь – это жизнь хвалы, благодарения и славы Богу. И, милые мои, не нужно мудрствовать, как некоторые. А почему тот показа, тот не показа, почему так? А, Бог когда-то предвидел, что я покаюсь. Так вот, милые, Писание называет верующих людей. Посмотрите послание Павла. Посмотрите, что говорит Писание. Спасенного человека Писание всегда называет избранными. Петр пишет, но вы род избранный. Вот что учит Писание. Смотрите, что нам говорит апостол Павел в послании к Тимофею, второе послание к Тимофею, первая глава, 9 стих, написано, «Спасшего наше, призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе». Когда? Прежде вековых времен. Вот что значит природа искупления. Милые, когда мы не поймем, что такое природа искупления, мы никогда не научимся быть благодарными Богу. Мы никогда не научимся быть послушными Богу. А о смирении и говорить не приходится. Второе, из того, что мы прочитали, я хочу обратить ваше внимание. Второе, вот что. Величие и значимость искупления зависит прежде всего от сознания своей личной греховности. Это прямо пропорционально. Чем больше человек осознает свою греховность, свою неспособность, тем больше он возвышает и понимает величие и значимость искупления. Вот оно правильное понимание. Дорогие мои, мы не просто люди, которые как-то по недоразумению попали в плен к дьяволу, и он сделал нас пленниками. Если вы так понимаете, то вы глубоко ошибаетесь. Да, мы были пленниками, мы были рабами греха, сатана сковал нас, но мы, несмотря на то, что мы были пленниками и рабами дьявола и сатаны, мы во всем еще были врагами Богу, мы были чадами гнева Божьего. И если бы наше сознание было иным, то мы бы никогда бы не были бы чадами гнева. Написание учит, что до своего уверования мы были чадами гнева Божьего. Почему? Потому что никто не искал Бога, потому что все совратились с пути, все негодные до одного, нет праведного ни одного. Вот кто мы были до нашего уверования. Поэтому, милые мои, и на тех пор, пока мы не проникнемся вот этим ужасом греха, до тех пор, пока мы не поймем о том, что такое, что мы были абсолютно грешны, мы были не просто грешны, но мы были врагами Богу, и в нас ничего доброго не было, чем бы Бог мог бы воспользоваться, мы не поймем, что такое искупление. Конечно, не все были убийцы, не все были прелюбодеи. На вкус и цвет товарища нет, так говорит пословица. Одному нравится убивать, он живет этим, а другому нравится делать спиртные напитки и продавать. Но и тот, и другой грешник. Один свои деньги расточает с блудницами, а другой из-за скупости даже цента ни одного боится потратить. Он будет ходить грязный, он будет ходить голодный, он будет ходить оборванный, но из-за своей скупости он не потратит. Но и тот, и другой являются чадами гнева Божьего. И тот, и другой грешник. Милыми, кто может сосчитать, сколько раз мы грешили в своей жизни? Мы прочитали Псалом, если вы были внимательны, 39-м, там Давид говорит, что грехов моих больше, нежели волос на голове. как рано мы начали грешить. Милые мои, если один грех Адама, никакого больше греха не было, ничего не сделал греховного, один единственный грех сделал Адам. И к чему это привело? Ужасная катастрофа случилась. Один грех. Милыми, мы можем поднять руку и сказать, у меня только один грех. Так я хороший, все нормально. Только вот одно у меня есть. Я как-то спрашиваю одного человека, его жена член церкви. Я говорю, ну хорошо, а ты почему? Ну у меня, говорит, все хорошо, но вот есть один грех, не могу никак. Вот. Курить не могу, от курения освободиться. Один грех только. Больше ничего он в себе не видит. Так вот, милые мои, Господь говорит, послушайте меня, стремящиеся к правде. Пророк Исаия, 51 глава. Что это значит? Послушайте. Я знаю, что некоторым очень не нравится, и они говорят, ты обвиняешь человеческую природу, ты унижаешь человеческую личность. Да ничего я не делаю. Я хочу так сказать, братья, дорогие сестры, если бы Господь сегодня открыл экран, кликнул и открыл экран нашего сердца один день жизни здесь на земле, то вы бы сказали, слушай, то, что ты говоришь, это маленькая часть того, что в действительности там в сердце творилось. Скажите, слава Богу, что Бог не раскрывает этого и не показывает нашей греховной сущности. Я не обвиняю, абсолютно нету. Но я хочу сказать, что вы бы сказали, брат, это далеко недостаточно. Ты говоришь о пагубности наших сердец. Так вот, я хочу сказать, что искупленных или искупление, как это касается лично каждого из нас. Как это касается лично меня? Касается ли меня лично вот этот ужас греха, ужас моей личной греховности? Проблема в непонимании. Сегодня много людей называют себя христианами, они говорят, нам нужен Христос, нам нужен Христос. А кто говорит, что не нужен? Но они говорят, я живу своей личной жизнью, и Христос нам нужен. Почему? Если нужно что-то сделать, если нужно куда-то поехать, то нужно помолиться или еще что-то, да, или нужно там куда-то поехать. О, нам нужен Христос. То есть мы берем Его в ученики, в помощники мы берем Христа. Мы опытные мастера, мы ложим кладку, да, мы строим дом, а Христа берем в подмастерье. Ты подноси мне кирпич. Вот что превратилось сегодня. Что значит искупление, как люди понимают? Что это значит? Это значит, что эти люди никогда не пережили ужаса греха. Они приходят даже в церковь, они заявляют, они знают, о, после смерти есть ад и есть рай. О, а что нужно сделать, чтобы в ад не попасть? Нужно покаяться. Хорошо, сколько раз? Пожалуйста. О, еще крещение нужно принять. Хорошо, сколько раз? И есть такие люди, что по несколько раз принимают крещение. Даже сейчас есть в церкви человек, который уже несколько раз крестился. И он еще 10 раз крестится. Скажите, что нужно сделать, сколько нужно пожертвовать, сколько нужно дать? Я дам все, лишь бы в ад не попасть. И эти шарлатаны из 40-й программы, они сегодня обещают таким же, как и они сами. Они обещают им здоровье, они обещают им, чего только не обещают, только дайте деньги. И простачки несут, дают, посылают. Но кому же не хочется быть здоровым? Все же хотят быть здоровыми. Милыми, это люди, которые никогда не понимали ужаса греха. Они никогда не пережили ужаса греха. Поэтому они говорят, ну что вы хотите, они то будут делать. Поэтому они не понимают искупления, они не знают, что сделал для нас Христос. Еще одно хочу сказать, и мы на этом закончим, потому что время наше вышло. Третье. Как мы понимаем величие и значимость искупления, зависит от того, понимаем ли мы, что всякий грех несет смерть. Или только убийства несут смерть. Или всякий грех несет смерть. Милые, недооценка греха приводит к ужасной трагедии. И сегодня люди недооценивают грех. Они говорят, ну, у него такой характер. Ну, что ты, ну, родился я такой. Я разве виновен? Бог меня таким создал. То есть на кого-то ссылаются. Другие говорят, ну, у него плохая привычка. Так он хороший человек, хороший брат. Ну, вот эта привычка, ну, хоть ты куда делай. У него такая наклонность. Вот, склонность, вот, куда ты ни делайся. Милыми, абсолютно нет. Слушайте, что говорит Бог Адаму в раю. Адам! Ты должен быть очень бдительный и внимательный. Почему? Ибо в день, в который ты вкусишь, то есть, когда ты согрешишь, Адам, не когда ты убьешь, или когда ты будешь заниматься непотребностями всякими, в день, когда ты вкусишь, что Бог говорит? Смертью умрешь. Вот оно, вот что несет грех. Сегодня множество христиан не понимают этого. Жало смерти, что является? Грех, жало смерти. Поэтому, так учит Писание, понимаем ли мы это? Грех есть смерть. Помните, я объявлял недавно о смерти Шахневича там в Аргентине. Ну, мы посочувствовали, правда? Еще человек не старый, мог бы трудиться. Помолились. А кто сегодня в собрании, шел в собрание и вспомнил, что Шахневич умер, похоронили уже? Мы все забыли. Никто и даже не помнил. А теперь представьте себе, что это ваш единственный сын, что это ваша единственная дочь, что это ваш любимый муж, любимая жена умерла. Как в этом случае? Вы на другой день забудете, посочувствуете немножко, и все. А теперь представьте, что это самый близкий вам человек, и вдруг диагноз, осталось жить месяц-два. Каково ваше будет состояние? Как это будет касаться вас, милыми? Вот о чем я хочу сегодня и о чем я толкую. Как это касается нас лично, не огульно, а лично, как это касается, когда вы рассуждаете об искуплении, когда вы рассуждаете о том, что грех есть смерть, жало смерти – грех. И когда это жало ужалит, значит, яд попадает в нас, смертельный яд, от которого нету избавления, ни одна медицина не поможет. Есть только одно средство. Мы об этом будем говорить в следующий раз. Итак, как это касается нас? Хорошо, а если это вы пошли к доктору, и доктор говорит, вам осталось 2-3 месяца, у вас неизлечимая болезнь, и вы не можете уснуть, и вы пытаетесь уснуть, и вас сон не берет. Смерть, смерть. И то не сделано, и то не сделано, и то не сделано. Вот оно что. Правда, совсем другие. Совсем не похоже на то, что я говорил о брате Шахневиче, объявлял, что он умер. совсем разные понимания. Вот так сегодня и множество христиан. Для них искупление – это что-то там Шахневич умер в Аргентине. Для них грех – это там кто-то согрешает, где-то что-то. Меня это не касается. Это кто-то где-то сделал грех. Это он мертвый, это он грешник. Я не таков. Мы должны понимать, что всякий грех имеет за собой смерть. Он не просто так себе уколол нас, и все на этом кончено. Нет, он пустил яд смерти в нас. Итак, мы читаем, в Адаме все согрешили. Ужас смерти коснулся лично нас. Когда? Когда ужас смерти касается нас, когда вы говорите неправду, думаете ли вы о том, что вас касается ужас смерти, или вы об этом не размышляете? Думаете ли вы, что когда вы говорите неправду, когда вы лжете, когда вы клевещете на ближнего своего, когда вы судите другого, вы никогда не думаете о том, что яд смерти в вас пущен грехом, от которого нету избавления? Это не просто ваша личная жизнь, не просто ваше мнение и ваше рассуждение. Это смерть поражает вас. Это смерть жалит вас своим жалом. Поэтому вы делаете эти безобразия. Вы суете другого. Вы говорите: о, в церковь не дам ни цента. У меня свои мышления. У меня свои действия. И эти люди тешат себя, тешат, что они с детства верующими. Эти люди тешат себя в том, что они где-то там помогают, в Африке посылают, там в Австралию посылают, там деньги еще. Они себя тешат. Милые мои, не тешьте себя ничем. Если вы делаете то, что вот сейчас я сказал, знайте, что вот этот яд парализовал вас, и вы не можете мыслить здраво. Вы парализованы, ваши действия парализованы, ваш ум парализован, он не может правильно мыслить, по-библейски мыслить. Надо, чтобы Христос очистил его. Надо, чтобы, как мы пели, он пролил святую свою кровь для чего? Для очищения, чтобы очистил наш разум, наше сердце. Только тогда мы сможем правильно мыслить, правильно направлять наши действия, наши поступки. В этом же случае, до тех пор, пока вы это делаете, знайте, что проблема не в том, кому вы хотите сделать зло? А проблема в том, что вы поражены ядом смерти. И до тех пор, пока вы не поймете, что грех несет смерть, вы никогда не поймете, что такое искупление. Мы закончим на этом сегодня. Если Господь даст нам благодать, мы дальше продолжим говорить об искуплении, что это значит. Скажу только одно, что Христос нас искупил своей смертью. Его никто не заставил это делать. Он сам добровольно пошел и уплатил, понес на себя возмездие за наши грехи. Он выкупил нас, и теперь мы принадлежим Ему. У нас новый хозяин, Бог. Теперь мы принадлежим Ему, и Он купил нас для чего? Чтобы мы жили чисто и свято, и были перед Ним, как тут сказано, святы и непорочны. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты совершил этот великий подвиг. Ты, Господи, пошел добровольно, добровольно, любя нас, оказал нам милость и пошел добровольно на страдания, на смерть, чтобы удовлетворить Божью справедливость и явить Его любовь к нам, падшим грешникам. Хвала Тебе за это, и мы сегодня вспоминаем Твои страдания, Твою смерть. Мы вспоминаем, Господи, что Ты искупил нас.
Ты, Господи, мы никогда бы не смогли вырваться из этого ада греховного, да у нас и желания не было, но Ты это сделал. Хвала Тебе, слава за это. И пусть наша жизнь будет жизнью, прославляющей Тебя. Пусть наша жизнь будет жизнью хвалы Тебе, Спасителю нашему, Богу нашему. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.